Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра рассмотрим подробнее в ближайший час. В студии мои коллеги Елена Гличинская, Ольга Гаврилова. Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ну и что, какие темы сегодня являются самыми цитируемыми на самой цитируемой радиостанции России? Вот, увы, трагедия в Забое. В коме при выбросе метана на шахте в Иркутинской погибли 2 человека. Остальных горняков вывели из шахты. Из-за произошедшего работа приостановлена. Угрозы взрыва на данный момент нет. И давайте сразу послушаем руководителя пресс-службы «Воркута-Уголь» Андрея Харайкина.
Сегодня в 4.02 на шахте в Иркутинской конвейерном штреке подготовительного забоя произошло газодинамическое явление с обильным выделением метана. Сработала система защиты, автоматически отключила подачу электроэнергии. Это делалось для того, чтобы не возникла искра и не произошло воспламенение этого метана. В этот момент в забое находилось 4 человека. Двое из них смогли выбраться на свежую струю, двое остались в забое. В момент инцидента в шахте находилось 106 человек. 104 из них были эвакуированы на поверхность. На шахту прибыли сотрудники ВКСЧ МЧС. На месте выброса метана они обнаружили 2 человека без признаков жизни.
Ну вот, что касается причин происшествия, то сейчас они выясняются, этим займется специальная комиссия. И здесь надо, конечно, сказать, что это далеко не первое происшествие на этой шахте. Самая крупная авария произошла на шахте «Северная» в феврале 2016 года, когда случились 2 взрыва метана, и вот тогда жертвами первого стали 30 человек, второго 6. Под удар попали спасатели, которые вот принимали участие в поисково-спасательных работах. И тогда, в общем-то, этот инцидент собрал такую достаточно солидную следственную комиссию, и она выяснила, что причиной взрывов стали многолетние системные нарушения требований промышленности и безопасности, вот, которые допускались из-за желания руководства шахты выполнить план по добыче угля и избежать штрафов. Да? А вот чуть раньше, в 2013 году, тоже при взрыве на шахте в Иркутинской погибли 19 горняков, еще один сильно пострадал. И вот тогда по делу, если я не ошибаюсь, проходили начальник участка по добыче угля, глава участка вентиляции и техники безопасности, а также главный инженер шахты. Но вот в прошлом году это дело прекратили из-за истечения срока давности.
Ну, давайте выразим надежду, что в данном случае расследование будет проведено вовремя, будет проведено адекватно, и перейдем к другим сообщениям, которые тоже стоит обязательно упомянуть. Меньше знаешь, лучше спишь. Секретный экспорт России составил более 55 миллиардов долларов.
Да, вот такая, с такой информацией ознакомили нас РБК. Издание проанализировало открытые данные Федеральной таможенной службы и выяснилось, что 3/4 поставок составляет трубопроводный газ, но остальное приходится на вооружение, самолеты и изотопы. И в прошлом году вот крупнейшими импортерами российской оборонной продукции, включая гражданскую авиацию и химические соединения, стал Египет. Он закупил продукции почти на 2,5 миллиарда. Да, следом идет Алжир. Там объем чуть поменьше. Это где-то 1,9 миллиарда. На третьем месте Китай. 1,6, и у Индии и США по 90 миллионов долларов на каждого, да. Ну вот, естественно, мы задались вопросом, почему эти поставки называют секретными, и ну вот да, каково их значение.
Можно проанализировать, какие же они секретные.
Да, и, да, и каково их значение для экспорта. Ну вот, что нам рассказал экономист Владимир Рожанковский.
Это в основном, конечно, я так понимаю, продукция военного назначения, но она, тем не менее, не является незаконной. То есть это контракты, которые подписываются на соответствующих мероприятиях, в тех же авиасалонах. Соответственно, они исполняются, эти контракты. Это тоже является предметом экспорта. То есть, ну, разумеется, эти контракты, они не являются противозаконными, но они по понятным соображениям, как правило, их детали не разглашаются, поскольку это не биржевые товары, мягко говоря.
Вообще вот всегда интересно узнавать какие-то вот такие новые, даже не знаю, не термины, а вот что существует такая область вот с таким названием. И если копнуть, то все, в принципе, наверное, достаточно понятно. Просто другое дело, что название секретное сразу наводит на какие-то теневые, на что-то противозаконное. Нет, просто не вся
какое-то
информация...
Какое-то вызывает нездоровое любопытство, быть, как правило,
не
да?
Не вся информация может быть, ну, как сказать, открытой. Просто потому, что затрагивает так или иначе некоторые действительно секретные области
жизни
государств.
Хотя, в общем-то, ни для кого не секрет, да, вот какие все-таки категории товаров входят вот в этот секретный экспорт. То есть таможня засекречивает только две группы. Я вот посмотрела, да, опять же, информация РБК, это оружие и боеприпасы, космические аппараты, это как гражданская, так и военная авиация, потом военные корабли, танки и другие бронированные транспортные средства. И также вот в секретную категорию попадают продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, изотопы, да, и, наконец, включаются вот в этот секретный экспорт природный газ. Все.
Подождите, природный газ это...
Да, он тоже включен вот в этот секретный экспорт.
А не слишком тогда получается мало 55 миллиардов, учитывая, что там газ, газовые контракты? Или наоборот, это я слишком высокого мнения был о природном газе. В общем, в любом случае, про оружие действительно можно было как-то догадаться, дойти до этого. А вот со второй частью, с химической, тут действительно стоит понимать.
Ну вот еще, что эксперты говорят по поводу того, что вот эта вот тройка лидеров может поменяться. Тройка лидеров — это Алжир, Египет, Алжир и Китай, потому что Турция заключила контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, и Сербия также заключила контракт на поставку вертолетов. Так что вот эти страны, Турция и Сербия, могут обойти кого-то вот из этой тройки лидеров.
Турция, она в этом плане то заключила, то вдруг может расключить, и в этом плане может как шагнуть в тройку, так и выпасть из десятки. Я
здесь,
не
наверное,
знаю,
все будет зависеть от ситуации Китай, в Идлибе.
Да, Китай, я думаю, не выйдет из этой тройки. Да? Китай по-прежнему будет всегда...
Ну, кстати...
Алена, вот я вам могу здесь ответить другой актуальной
темой. Почему? Из-за коронавируса
вот,
он
конечно,
может, да-да-да, и выйти из этой тройки. Ну, да, там
он,
довольно тяжелая экономическая
покупает,
ситуация
а
складывается. Кстати, Индия тоже может составить конкуренцию, потому что у России с Индией в этом году начинается реализация ряда очень крупных проектов.
В этом плане можно как-то вот с экспертной точки зрения оценить Соединенных Штатов в перспективе? Я просто помню, вы упомянули в числе первой пятерки, и Штаты были там почти миллиард был тоже, 900 миллионов, вы сказали.
Да-да-да, Штаты были и по 900 миллионов.
С Индией
да.
как раз. Вот
с
в этом
Индии
смысле
как
тоже
раз,
интересно,
да.
что будет. Тут в любом случае есть о чем подумать, есть о чем есть на что посмотреть и за чем последить в отношении вот этих самых секретных торгов. Как раз у нас есть на это минутка с небольшим.
В преддверии Международного женского дня среди россиян провели опрос о семейных ценностях и отношении к изменам. Оказалось, что самые неверные супруги живут в Сочи, Краснодаре и Санкт-Петербурге.
Вроде бы зима, но город тает под ногами, а я иду, считаю встречных девушек глазами.
Арнольд Шварценеггер будет судиться с российской компанией. Без согласия голливудской звезды фирма создала робота-няню в образе Терминатора, который должен следить за детьми во время отсутствия родителей.
Я не Андрей. Я андроид. Меня вообще ничего не волнует, не беспокоит.
Американские военные, видимо, заскучали на своей базе в Польше, ведь никто не нападает, пожаловались на диких зверей, которые якобы повреждают дорогостоящее оборудование и секретные кабели, и выбили разрешение на отстрел кабанов, оленей, лис и даже хорьков.
Вся соль.
Храните деньги. Вот если у вас прям автоматически проскользнет продолжение этой поговорки, у меня для вас плохие новости. 38 российских банков угодили в группу риска. А это означает, что эти кредитные организации уже до конца года могут лишиться лицензий. Пока предупреждает об этом рейтинговое агентство «Эксперт РА». Но вот что будет дальше?
Вот что будет дальше, да, хороший вопрос. Кстати, это около 10% российских банков. Список этих кредитных организаций не раскрывается, однако желающие, вот как сообщили в агентстве «Эксперт РА», могут изучить все эти данные на сайте агентства самостоятельно. Но вот здесь сразу же возникает вопрос, почему
школа
их...
Школа вспоминается, это домашнее задание.
Публично не назвать, почему, да, идет отсылка к сайту этого агентства.
Ну, в принципе, очень логично и понятно. С одной стороны, вроде не прорекламировали эти самые финансовые организации, с другой стороны, прорекламировали свой сайт.
Ну вот, например, президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян думает несколько иначе. Он считает, что вообще вот сама постановка вопроса не очень корректна. И, по его мнению, вот вся эта история больше похожа на самый пиар и недобросовестную конкуренцию, чем на серьезный анализ рынка.
Я бы на их месте, по крайней мере, вот такого рода прогнозы, сколько банков будут лишены в этом году лицензии, не давал бы, потому что в этом случае... Ну, представьте себе среднего обывателя, что он думает, ага, значит, надо быстро подсуетиться, тем более, что мы не знаем, о ком идет речь, мы не знаем, по каким критериям эти выдающиеся эксперты оценили, и надо поэтому пойти в те, кто себя преподносит как непотопляемые, а такие банки есть, штук 5-6, они себя преподносят все время, как мы самые главные, с нами ничего не случится, поэтому мы можем и любые тарифы вам навязывать, и любые процентные ставки навязывать, и никуда вы не денетесь. То есть, в принципе, это работает только на, с одной стороны, ажиотаж вокруг экспертов рейтингового агентства, а с стороны на монополистов рынка. Вот я считаю, и то, и другое негативно.
Вообще, можно просто абсолютно согласиться, учитывая, что, ну как, есть же такое понимание, что попасть в какой-нибудь рейтинг, в какой-нибудь топ, нужно что-то кому-то занести или перевести. Так и здесь, ну, в конце концов, рейтинг банков,
чем лучше. А здесь в данном случае
лучше?
Не донести, наверное. Не чтобы донести? Попасть, ну, чтобы попасть в этот рейтинг.
Чтобы, да, я имел в виду, чтобы повыше в рейтинге вообще банков, или чтобы не попасть в группу риск. В конце концов, ну, давайте будем честны, многие вот такие вот оценивающие рейтинговые агентства, компании, сайта, ну, где-то могут и субъективно подходить, исходя из-за толщины конверта, который как раз был занесен или недозанесен.
И отпугнуть, скажем, часть населения, да, вот от, как раз от тех банков, которые, так скажем, входят, счете. Ну, в какую-то там двадцатку...
Я сейчас не хочу кидать прям однозначно тень на это рейтинговое агентство. Здесь вот Горегин Тасунян расскажет, рассказал уже намного более компетентно. Но просто нужно понимать, что и в финансовой среде наверняка это тоже есть, и я этому совершенно не удивлюсь.
Ну и что касается информации на этом агентстве «Эксперт РА», действительно, есть ли там список вот этих 38 банков, и можно просто зайти, да, на этот сайт, или надо заплатить какую-то денежку?
Ну, есть, да, есть вот эти, знаете, как это, абонементские платы, условно говоря, для того, чтобы быть в курсе всех рассылок. Так, если сейчас зайти, ну, у них прям вот, прям на самое главное, у них висит эти рейтинговые действия, правда, я не знаю, насколько это именно то, о чем идет речь. Рэнкинги публикуются, вот прям тут же сразу видно, в отдельной статье. Другое дело, опять же, насколько они здесь все открыты и все закрыты. Есть отдельно, да, достаточно подробный, но тут уж действительно просто зайдите, сайт ищется очень просто, а дальше, ну как вот, это сказать, смотрите,
и мы прорекламировали тоже этот сайт.
Нет, мы направили на сайт, чтобы больше узнавали, если есть к этому непосредственно интерес.
Ну, кстати, вот не всегда, как бы, да, прогнозы вот этого агентства подтверждаются. Я вот посмотрела, на начало прошлого года они прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было только 28, то есть получается в два раза меньше, да, ну почти. И вот прогноз на этот год, по сути, это часть нереализованных в прошлом году дефолтов, да, ну и появление новых игроков, которые тоже могут, в общем-то, сойти, уйти с этого рынка. Что касается отзыва лицензий, то уже с начала этого года ЦБ отозвал лицензии у 4 кредитных организаций, но я не буду их все перечислять, это такие какие-то, в общем-то, малознакомые банки, но в их числе Неклис Банк, Натальи Касперской и еще два банка Руси и Крайинвестбанк. Вот они подали в ЦБ заявление о ликвидации.
Ну, вообще, конечно, любопытно в таких рейтингах. Я всегда лезу смотреть, что на последнем месте. Мне всегда интересно, вот кто самый-самый аутсайдер. Ну, я не знаю организацию, которая
вот на последнем
месте.
Информация о том, что действительно есть проблемы и трудности испытывают сейчас российские банки.
Это факт.
Однозначно, потому что растет, во-первых, кредитная нагрузка на население в условиях отсутствия роста доходов. И вот я посмотрела, опять же, да, в прошлом году ипотечные заемщики в среднем отдавали на погашение долгов половину своих доходов, и их долговая нагрузка выросла до 50%.
Ну,
да?
Банк-то от этого может только радоваться. Я бы здесь больше другую статистику вспомнил относительно того, буквально недавно упоминали и вникали поподробнее относительно того, что те самые кредиты стали брать реже.
Реже. А это связано как раз с законом. Помнишь, вот с 1 октября действуют новые правила выдачи потребкредитов, да.
И плюс к этому, вот мы тоже с Линой как раз обращали внимание относительно того, что количество рекламы этих самых доп. Услуг, этих самых кредитов, вот везде возросло.
Кстати,
причем
вот я заметила,
контентно.
Меньше звонить стали из банков
меньше?
И предлагать
Лена,
какие-то...
Лена, вы согласитесь, что меньше звонить стали?
кредиты?
Нет, мне нет.
Вот я бы тоже сказал,
я что... Я вычитала из этого рейтинга, что основной вывод, что в рисковые попадают организации, которые небольшие кредитные организации, то есть маленькие банки, которые... Возможно, у них недостаточный запас просто прочности.
Но тут нужно просто посмотреть вот этот параметр, по которому идет ранжирование. Возможно, там какой-нибудь абсолютный показатель действительно будет меньше у небольшой организации, и, соответственно, она будет в этом рэнкинге пониже.
Не, но все-таки банки, опять же, да, вот смотрите, в прошлом году отклонили более 60% заявок на кредиты, вот согласно этим новым правилам, которые появились, да, осенью прошлого года. И, естественно, объем кредитов резко упал, и это, я думаю, бьет как раз вот в первую очередь по таким небольшим кредитным организациям.
Ох, вот не знаю, насколько с этим можно согласиться. Здесь, если нужно вникать, потому что есть еще эти всякие микрокредитные организации, насколько они... Нет, они, наверное, в рейтинг банков-то никак не входят. И если человек идет в банк за кредитом, он это уже что-то делает более сознательно. То есть вот тот кредит, который, что называется, до получки, или кредит на Новый год, учитывая, что эти правила были приняты туда уже поближе, соответственно, в него попадать и действия этих правил как раз и предновогодние попадали. Наверняка тут более сознательный подход.
Ну, а потом
кредиту,
ставка ключевая такой же была понижена вот в начале февраля до 6%.
Это уже обратный
для банков
процесс,
ведь
да.
Это тоже не совсем приятная история.
Почему?
Они тоже вынуждены понижать, в общем-то, ставки ипотечные и так далее.
Или ипотечные?
Ипотечные, потреб какие-то.
Ипотечные, но если я правильно понимаю, это больше касалось именно
складов. То есть раньше потреб кредит был сколько, я вот помню, 25-20%. Сейчас он все-таки несколько снизился.
Я больше к тому, что из-за снижения ключевой ставки в итоге и вклады, Оль, вклады стали по меньшим процентам. То есть банку меньше нужно выплачивать человеку, который за этим вкладом
обратился.
Это
тоже история, которая выгодна банкам.
Вот, я именно как раз на это хотел обратить внимание. В любом случае, здесь действительно вроде бы очень много непонятного. С другой стороны, если так вот вчитаться, вникнуть, будет очень много любопытного. Я приглашаю поделиться как раз своими мнениями у нас, например, в соцсетях ВКонтакте, в Фейсбуке. Радио Спутник активно присутствует. Поэтому приглашаю всех туда, в социальные сети, самой цитируемой радиостанции России. Но у нас вот тоже бросает из хорошего в плохое или из плохого в еще хуже. Несоразмерное давление. Русскоязычный Первый Балтийский канал прекратит выпуск новостей и авторских передач. Ведем эту ситуацию. Увы, она не сегодняшняя. Следим за ней. Но вот уже есть дата. 20 марта. Это дата прекращения производства программ.
Да, об этом сообщили вот в Балтийском медиа-альянсе. И в частности, речь идет о программах «Латвийское время», «За кадром», «5 копеек» и «Новости Эстонии». Руководитель отдела маркетинга медиахолдинга Синди Фриденберга отметила, что сотрудникам больно, что внешние условия не позволяют обеспечить работу журналистов, но она сказала, что канал продолжит свою работу и предложит зрителям разнообразную программу. Но я напомню, что программа «Латвийское время» выходила в эфир с 2004 года. Служба новостей — это профессиональная команда из 33 человек. И вот, как сказала госпожа Фриденберга, им доверяли наши зрители, они умели вызвать интерес зрителей к событиям в стране, где живут они и их дети. И она поблагодарила сотрудников службы новостей за их профессионализм, лояльность и поддержку, обратите внимание, в течение вот этих 16 лет. Ну и ведущий Первого Балтийского канала Юрий Кушпел в эфире «Радио Спутник» назвал это решение ударом ниже пояса.
Мы все время надеялись о том, что будет найден какой-то вариант, будет найден какой-то компромисс, и служба новостей, новостная служба, информационная служба продолжит все-таки свою работу в этом формате. Но, увы, чудо не случилось. Обстановка, ну, как сказать, мы работаем до 19 марта, когда в эфир выйдут последние программы «Латвийское время» и «Новости в Эстонии» на территории уже Эстонской Республики. Мы будем продолжать работать. Работаем честно. Извините, без лишней меланхолии. Работаем на полную отдачу. Корреспонденты работают вовсю.
Я здесь не знаю, если честно, что сказать. В принципе, да, достаточно известный момент. Пытаются на прибалтийский рынок проникнуть и американские телекомпании, и европейские. Естественно, хотят кусочек этого пирога, который закрыт Первым Балтийским каналом. Здесь нужно понимать, что это один из самых популярных телеканалов для отдельных стран, если рассматривать Латвию, Литву, Эстонию. Более того, в целом он же на всех вот вещает, и это действительно популярный телеканал.
Русскоязычный.
Даже без русскоязычный. Вообще, если с другими сравнивать, это вот, я вот боюсь ошибиться, но меня коллеги поправят, или это можно, например, задать вопрос у нас в Телеграме, там ответят. Это действительно один из топ-трех, а то и выше по популярности, по смотрибельности. Это тот канал, у которого там не 3-4% аудитория. Это топ-3 по смотрибельности среди всех. И вот здесь такая так проведена. Это даже в отрыве от русскоязычного фактора, хотя это, безусловно, весомый, если не единственный фактор, там уже есть к чему докопаться и о чем посмотреть.
Да, я вот посмотрела, кстати, вот, Леш, ты сказал, что американские телеканалы, да, ну, СМИ пытаются проникнуть, да, вот медиахолдинги, на балтийское,
конечно,
да, информационное
конечно, это же новый пространство. Рынок для них будет.
И вот, кстати, вот депутат из Латвии, Дагмара Легалла, она заявила об укреплении роли официальных языков Евросоюза, сказала, что должен увеличиться их процент в телевещании до 80% всего вещания не на латышском языке. Это было сказано в связи с тем, что в Латвии на законодательном уровне могут принять инициативу о сокращении русскоязычного телевещания.
Но вы же понимаете, телеканал, условно говоря, я сейчас утрирую, на люксембургском языке будут смотреть больше людей, чем на русском. Ну вы же прекрасно это понимаете. Шведский, финский, это все должно быть. 80% это, ну сколько, 4-5.
Можно же давать в переводе.
В переводе это, конечно, хорошо, но если в названии все-таки по умолчанию первый балтийский канал, он русскоязычный, ну, вряд ли вы будете на одном из... Ну, как в России вы будете смотреть, как это, субтитры, да, вот эта вот вещь тоже популярная. Тут именно вот такое ориентирование. Безусловно, будут как-то пытаться переориентироваться, какие-то выходы искать, но, Лен, вы же понимаете, здесь желание не устроить все по справедливости, а желание устроить все по
понятиям. Я вот
только
не знаю, как провайдеры себя поведут в этой ситуации, потому что у меня есть родственники в Риге, да, они рассказывали вот буквально недавно, с ними общалась, они сказали, что в этот пакет можно включить все, что угодно. Uh-huh. Есть маленькие пакеты, небольшие, средние, ну, в зависимости, да, от состояния семьи. Так вот, например, у них пакет, туда входит первый канал, второй, допустим, да, uh-huh. по их желанию. Еще какие-то, да, российские федеральные
очень
телеканалы, кстати, и тот же «Дождь», например. То есть по желанию. Вот такие интересы, понимаешь?
Я не знаю, как у вас в одном все тусилось, я больше хотел к тому, что вы очень крутой момент подметили, в том смысле, что телезритель будет меньше заказывать этих пакетов у провайдера. Почему не будет там этого первого балтийского? Я не понимаю по-прибалтийски, зачем мне вот этот латвийский,
литовский... То есть что
литовский...
будут вынуждены провайдеры включать в этот,
да,
пакет после запрета
точно.
Первого балтийского
Давайте
канала?
Давайте обратим всех наших слушателей на сайты литовского, латвийского, эстонского спутника. Там, кстати, вот я сейчас сказал, вспомнил, там не беспроблемная, конечно, жизнь. В любом случае, чтобы подробности... А у нас просто очень уж привлекательная тема, которая наверняка многим напомнит и кино, и не только кино. Единственное, я еще раз напомню, что в Телеграме «Радио Спутник» активно присутствует. Там много всего прикольного, и смайлики очень здоровские. О чем речь? В моде, говорят, товарищ Жеглов, потому что ФБР запустила рекламу на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого в этом образе.
Место и время операции изменить нельзя.
Вообще такая интересная история. Вот ФБР опубликовала в Фейсбуке и Инстаграме рекламу на русском языке с черно-белым портретом советского исполнителя и актера Владимира Высоцкого. Причем изображение доступно в библиотеке рекламы Фейсбука. Так вот, в рекламном объявлении ФБР просит людей обратиться в ведомство, если у них есть какая-то информация, которая может помочь в расследовании. Ну а в качестве картинки к посту используются кадры из фильма «Место встречи изменить нельзя», в котором актер сыграл, ну, вот, роль милиционера Глеба Жеглова, всем известного. Под фотографией стоит логотип ФБР и подпись «Место встречи изменить нельзя». Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого.
Я бы, знаете, на что обратил внимание? Я сейчас смотрю вот на этот, ну, правда, не на оригинал, на скриншот. Там написано, это спонсорский контент. Это контент, который ФБР размещает не у себя, который запускает вот туда и проплачивает его. Это, ну, я не знаю, креативный, что ли, подход? Не креативный. За это, конечно, можно похлопать, да, но с другой стороны, как-то это самое...
Хорошо, а вот по ссылке, да, при переходе по ссылке человек попадает на сайт спецслужбы, да, на русском языке. И там говорится о том, что вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением
полной конфиденциальности.
Я даже знаю, как это будет.
Знаете, как это будет, полная конфиденциальность? Ну как, я в пальтишке буду, и журнальчик «Огонек» у меня в руке еще будет. Вот так вот. Давайте послушаем эксперта по конкурентной разведке. Профессор Евгений Ящук прокомментировал ситуацию.
У них бывают приоритеты, то они там арабов напирали, то вот русскоязычные им зачем-то потребовались. Что касается картинки Жеглова, известно, что это романтическое кино, такая романтика спецслужб в принципе, хотя, конечно, это в данном случае романтика советских спецслужб, но поскольку они рассчитывают на людей, которые видели это кино и воспринимают его позитивно, они решили привлечь, я думаю, внимание, ну и как-то вызвать хотя бы ненадолго вот эти вот воспоминания. Поэтому, ну, обычная реклама, обычная организация, которая, в общем, принципиально ничем не отличается от остальных.
Я знаю, чем нужно ответить. Нужно разместить фотографию Шварценеггера из «Красной жары» и написать, какие ваши доказательства. И обязательно с акцентом как-нибудь написать. Нужно, потому что отвечать, не знаю, насколько это будет зеркально.
А потом Шварценеггер в суд подаст.
Шварценеггер может, да, поэтому вот. А почему, в конце концов, тут тоже не обратиться в суд, учитывая, что используется образ Высоцкого, образ из фильма?
Нарушены авторские права, может быть.
Вот да, тут вот в этом плане покопаться. Потому что можно же было, конечно, что-то видоизменить. А если уж берут советское кино, кино из России, наверное, нужно было об этом думать.
Ну, главное, в этот раз вышло все-таки без ошибок, да? Вот помнишь, да, в прошлом году все-таки там такие ошибочки закрали, что было, в общем-то, не очень.
Я потому и пошутил про акцент, что здесь вот нужно, как, знаете, видишь картинку, в голове сразу всплывает текст. Так и здесь. Если уж, товарищи, если уж делаете такую рекламу, то пишите без ошибок. Вас хотя бы за креатив похвалим вместе с Еленой Глещинской, Ольгой Гавриловой.
Вся соль.